Досадно, что нельзя спрятать концы в воду, что тело найдут. Лучше бы ему исчезнуть. Обычно местами захоронения были океан или болото Нью-Джерси, принадлежащие друзьям семейства. Иной раз трупы уничтожали более сложными способами. Однако на этот раз урок должен стать показательным, чтобы другим предателям неповадно было. А заодно и враг лишний раз убедится, что в семье Корлеоне дураков и слюнтяев не прибавилось. Солоццо поперхнется, когда увидит, как быстро накрыли его осведомители. Семейство Корлеоне должно восстановить свою репутацию, хотя бы отчасти. Их выставили на посмешище тем, что сумели подстрелить Дона. Клеменцо вздохнул. Кадиллак уже сверкал, как огромное стальное яйцо, а он так и не придумал объяснений. И вдруг его осенило. Просто и естественно, и все объясняется разом. И присутствие Рокко Лампоне, и зачем им с Полли ехать вместе, и почему так важно действовать тихо. Он скажет Полли, что они подыскивают помещение на случай, если семейство решит залечь на тюфяки. Когда война между семейными синдикатами обострялась, противники снимали помещение и устраивали там штаб-квартиру, где солдаты спали в повалку на тюфяках, разложенных на полу. Делалось это не для того, чтобы уберечь родных. Никто никогда и так не смел поднять руку на женщин и детей, не причастных к побоищу. Это таило обоюдную опасность. Просто здравый смысл подсказывал зарыться в нору, подальше от вражеских глаз или от полиции, если ей придет в голову вздорная мысль вмешаться. Обычно помещение снимал надежный КП-режим. Он же завозил в него тюфяки. Оттуда совершали вылазки в город, когда переходили в наступление. Клеменцо Первого послали бы с таким поручением. Это нормально. И нормально, что он берет себе на подмогу Гатто и Лампоне. Устроится, обставится. Кроме того, Клеменцо усмехнулся. Жадный Полли сразу начнет соображать, сколько ему отвалит Солоццо за столь ценные сведения. А Рокко Лампоне приехал загодя. Клеменцо растолковал ему, чем им предстоит заняться. Лампоне взглянул на него с изумлением и благодарностью. Это было заметное повышение. Ему давали возможность оказать услугу семейству. Он почтительно поблагодарил Клеменцо, и тот еще раз похвалил себя за верный выбор. Он потрепал Лампоне по плечу. «С завтрашнего дня тебе будет перепадать не только на хлеб, но и на масло. Обговорим это после. Ты сам знаешь, сейчас у семейства есть заботы поважней». Лампоне протестующе поднял руку. Конечно, он подождет. Он не сомневается, что вознаграждение обеспечено. Клеменцо зашел к себе в мастерскую, открыл сейф, вынул револьвер, дал его Лампоне. «Вот, возьми», — сказал он. «Его не опознают. Бросишь потом в машине рядом с Полли. Кончим дело, бери жену и детей и езжай во Флориду. На свои деньги расходы тебе возместят. Отдыхай, грейся на солнышке, остановись в отеле Корлеоне в Майами-Бич, чтобы я знал, где тебя найти в случае чего». Постучалась жена Клеменцы сказать, что приехал Полли Гатто. Машина его стояла перед домом. Клеменцо вышел из гаража, за ним Лампоне, КП-режим и плюхнулся на переднее сиденье рядом с Гатто, досадливо буркнул что-то в ответ на приветствие, придирчиво взглянул на часы, как если бы Гатто опоздал. Острая мордочка Полли настороженно застыла. Он искал разгадку. Он покривился, когда на заднее сиденье сел Лампоне. «Пересядь, Рокко. В зеркале ничего, кроме тебя, не видно. Здоровенный черт!» Лампоне, словно в этой просьбе не было ничего особенного, с готовностью передвинулся и сел за спиной Клеменцо. Клеменцо жалчно сказал Гатто. «Сони, псих, перетрухал. Уже собрался залечь на тюфяки. Велел подыскать квартиру в Эстсайде. Полли, вы с Рокко завезете тюфяки и провиант, чтобы все было готово, когда он подаст команду. Нет у тебя на примете чего-нибудь подходящего?» Так и есть. Жадность пересилила. Полли клюнул. Соображает, за сколько продать Солоццо эти сведения. Об опасности и думать забыл. Кстати, Лампоне играет роль отлично. Поглядывает в окно, словно и в ус не дует. Клеменцо снова поздравил себя с удачным выбором. Гатто пожал плечами. «Надо подумать». «Думать, думай. А машину веди», — проворчал Клеменца. «Мне в Нью-Йорк сегодня надо, не завтра». В город приехали, когда спускались ранние зимние сумерки. Ехали молча. Клеменца велел Полли свернуть к району Вашингтон-Хайтс. Они осмотрели несколько квартир. Потом Клеменца сказал, чтобы Полли припарковался на Артур-авеню и ждал его там. Рокко Лампоне он тоже оставил в машине, а сам пошел в ресторан Веры Марио. Заказал легкий обед, телятину, салат. Перекинулся словцом кое с кем из знакомых. Через час он вернулся к машине, сел. Гатто и Лампоне ждали. «О, дьявол!» — пробурчал Клеменца. «Вызывают обратно, в Лонг-Бич. Срочная работа». Сонни сказал, с тюфяками не горит. «Рокко, ты ведь живешь в городе. Тебя подбросить?» Рокко спокойно ответил. «Я оставил машину у вашего дома, а жене она нужна завтра с утра». «Тогда едем вместе, ничего не поделаешь», — сказал Клеменца. Ехали молча. На шоссе за городской чертой Клеменца вдруг сказал. «Поле, останови. Мне нужно выйти». Гатто не удивился. Он не первый раз возил своего тучного капорежима и знал его слабости. Машина свернула с шоссе на грунтовую дорогу, ведущую к болотам. Клеменца вылез и зашел в кусты неподалеку. Постоял, помочился и вернулся назад. Открывая дверцу машины, быстро огляделся. На шоссе не было ни огонька. Кромешная тьма. «Давай», — сказал Клеменца. Внутри грохнул выстрел. Полли Гатто словно прыгнул вперед, навалился грудью на баранку, сполз на сиденье. Клеменца поспешно отступил, чтобы его не забрызгало кровью. Рокко Лампоне вышел из машины и зашвырнул револьвер в болото. Потом они с Клеменцей торопливо пошли к другой машине, которая была спрятана поблизости, и сели в нее. Лампоне пошарил под сиденьем, нашел ключ, включил зажигание и повез Клеменцу домой. Сам он после вернулся в Нью-Йорк другим путем и поехал к себе в Манхэттен.